Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Выпуск «Русских вопросов» Бориса Парамонова. Новый русский Вячеслав Курицын. Впервые в эфире 26 мая 1998 года.
В Нью-Йорке недавно состоялась некая тусовка, говоря по-московски. Обсуждали оттепель и 60-е годы, что понадобилось человеку по имени доктор Табакман, открывшему галерею живописи этого винтажа. Ему удалось залучить на сборище важного американского коллекционера соответствующих продуктов Нормана Доджа. Американец и открыл дебаты, объявив в своем выступлении, что по профессии он вообще-то финансист, но уже 30 лет занимается сбором этого товара. Меня подмывало спросить его как финансиста, а выгодна ли эта инвестиция – собирать плохие картины плохих советских художников. Из этих плохих художников выступал Пивоваров сразу после Доджа. И вот что выяснилось. Говорит он хорошо. Текст представил толковый и нелишенный художественности. Это явление, плохая живопись в соединении с забавными текстами, называется, как я понял, концептуализмом. Понять мне это помог Вячеслав Курицын, присутствовавший на съезде, для чего Табакман выписал его из Москвы и даже оплатил авиационный раунд-трип, пролет в оба конца. Выступление Курицына я не слышал, потому что ушел сразу после своего, уехал к семье на дачу. Но Курицын потом через Генниса, председатель того, на этом съезде, подарил мне две свои книги. И от этих книг я пришел в полный восторг. Потащился и заторчал, как говорят нынче в Москве. Надеюсь, слушатели поняли, что вышесказанная моя робкая попытка имитировать современный русский стиль. Кажется, он называется «Стёб», великим мастером которого является Вячеслав Курицын. В двух его книгах «Журналистика» и «Переписка с Парщиковым» представлены шедевры упомянутых этого стиля. Главная его черта – соединение новейшего сленга с наиновейшей же псевдонаучной терминологией, преимущественно из французских постструктуралистов, всех этих бодрияров и дерид. Называется это «ботать по дериде», и придумал эту синтагму тот же Курицын. Я толком не знаю, что такое синтагма, кажется, нечто противоположное парадигме, но Курицын употребляет этот термин широко и где попало, а я ему доверяю. Гораздо больше, однако, мне понравилось слово «птюч». Оно меня потрясло настолько, что я видел его во сне. Что это такое, я не знаю. Так же, как не знаю, что значит глагол «оттопыриваться». Это в фильме «Брат». Девка говорит парню: «Будут бабки, приходи, оттопыримся». Но тут я, по крайней мере, догадываюсь, о чем речь. А «птюч» — это уже чистая поэзия, самовитое слово. «Крученых», «крутой крученых». Была такая тема в русской мысли – склонность русского человека, точнее русского интеллигента, подчиняться иноземным умственным влияниям. Об этом в сборнике «Вехи» очень выразительно написано, с перечислением всех этих влияний от Фейербаха до Маха. Об этом же и Василий Васильевич писал в проникновенной статье «Возле русской идеи». Я ее недавно цитировал. Но у Розанова несколько по-другому дело предстало. Он говорил, что русские влияния это принимают, но так их по-своему обволакивают, что прусского капрала в России и не узнать. Он меняет железные сапоги на мягкие туфли, которые, собственно, и не суть обувь. Мысль спорная в рассуждении марксизма и последующего. Но вот такую мягкую обувь нынешние русские интеллектуалы сумели сделать из постмодернизма. Да и сам постмодернизм тому много способствует. Это мировоззрение ироническое, озабоченное не поисками истины, а включением разного рода концептов в контекст и дискурс. Все эти три слова произнесены мной в кавычках. Это мировоззрение, вернее, мирочувствование зрелой культуры, давно потерявшей охоту и вкус к поискам единой и неделимой истины, постоянно оглядывающейся на самую себя, не просто ироничной, но самой ироничной. На искателей истины, опять кавычки, она реагирует разве что ухмылкой. Приведу один текст Курицына, в котором едва ли не исчерпывающе выразилась современная русская культурная ситуация, или, как он предпочитает говорить, «тусовка», понимая последний термин в том смысле, который раньше вкладывался в диапазон понятий от «общественное мнение» до «большой свет». Это статья о том же самом Бодрияре, выдумавшем термин «симулякр». Объяснять сейчас не буду, да и незачем. Если вы знаете, что такое симулянт, то и про симулякр поймете. Статья называется «Бодриякр». Ей предшествует в качестве эпиграфа анекдот сезона. Идет Штирлиц по лесу, видит, сидит на дереве Бодрияр. Штирлиц, подумал Бодрияр, симулякр. Подумал Штирлиц. Дальше текст Курицына.
Конечно, закидоны французской постмодернистской философии, провозгласившей независимость означающего от означаемого, множественность полов, предшествование следствия причине и тому подобные прелести, просто обязаны вызывать желание над собой поиздеваться. Идеи постструктуралистов и деконструкторов стали совершенно родными. И о том, что тусовка хочет как-то дистанцироваться от этих идей. Такой сюжет идеи по-прежнему актуальны, а отрабатывать их скучно, ибо актуальны они черт знает уже сколько лет. Люди хотят, что крайне ценно в условиях скукоты – актуалки. Мне кажется, вопрос «куда же нам плыть?» не особенно сложен. В рынок с большой буквы. Все на продажу. Современное искусство совсем уж ринется в дизайн, в рекламу, в кабаки, в осознаваемую как именно эстетическую ценность торговлю именами, жестами и телами. Тусовка, склонная определять постмодерн как мертвую собаку, совершает мифологизирующий жест в постмодернистском контексте. То, что она выбирает фигуру Бодрияра, знак здоровой самоироничности, она тематизирует свой жест как сущий симулякр.
Блеск. Вот как сейчас пишут, как надо писать. У меня уже так не получается. И вспоминаются стихи прикольного поэта Пушкина. «Младенца милого ласкаю, уже я думаю, прости». Помните ли, кстати, нынешние, что «прости» здесь значит «прощай» или забыли за всеми своими приколами и оттяжками? В процитированном Курицыне самое важное указание на эстетизацию принципиально неэстетического материала как на главный закон современного искусства. Но тут не искусство только, не только современная сомнительная эстетика, а нечто большее, о чем после. Сейчас же хочу привести как пример такого рода нового эстетизма описание Курицыным «Вечера Евтушенко» в московском книжном магазине «Шекспир».
Гений сильно опоздал. Потом пил вино и болтал с самыми главными американцами. А публика, дура, ждала почти час. Первой его фразой было «У меня такое чувство, что сейчас зайдут и всех нас арестуют». Не помню, кто предложил позвать с мороза постовых и заплатить им кристалловской водкой, конечно, за то, чтобы они помутузили Евтушенко дубинками. Но потом все резко изменилось. Во-первых, дальше он говорил в основном по-английски. Во-вторых, когда читал стихи на двух языках, шестидесятнические прихваты, столь нелепые в случае «зайдут, арестуют», оказались волшебно притягательными. Евтушенко впадает в образ, как другие впадают в раж. Станиславско-советская школа актерской игры, задушевная интонация, трагически защемленный пафос, сбитая в лед надежда, голова запрокинутая, как у старой мягкой игрушки или великого пианиста, вот-вот оторвется. Совершеннейшая чистота поэтического жеста. Поэт весь в стихе, весь стих его – правда. Поэт подпрыгивал, размахивал руками, подходил к публике, обнимал кого-то за плечи, заглядывал кому-то в глаза – крохотная аудитория это производило волшебное, обвораживающее и немного пугающее впечатление.
Старый Евтушенко оказывается по-новому модным, потому что он переведен критиком, точнее наблюдателем, зрителем, в иной концептуальный план. Главным оказывается не стихи, а перформанс – образ поэта, создаваемый поэтом. Каковой поэт предстает в этом образе, как самый настоящий симулякр. Настоящий симулякр, хорошо сказано. То, что казалось плохим у Евтушенко, это вот его актерство, кабатинство дурного тона, включая немыслимые одежды. Он недавно появился в русской аудитории в Лос-Анджелесе в чем-то вроде пижамы, видимо, сочтя пижамный верх за пиджак. Вся эта безвкусица оказалась стилем. В поэте главным оказался не слагатель слов, а клоун. Курицын описывает ожившую гофмановскую куклу, отсюда пугающее впечатление. Между прочим, Белла Ахмадулина, увиденная вживе, страшно похожа на гадалку. Я думаю, что это главное в ней, этот визуальный образ. Этим она и берет публику. Кстати, о гадалках и прочих оккультных феноменах. Тут в Америке есть телевизионная фигура Джоан Риверс, очень похожая на обезьяну из той породы, что в Америке называют «бабун». Она выдала дочку замуж и купила ей дом в приданное. Но прежде чем в этот дом дочку вселить, наняла так называемую «белую ведьму» на предмет заклинания потенциальных привидений. Джоан Риверс отнюдь не дура, наоборот, пользуется репутацией одного из лучших американских острословов. Конечно, вся эта возня с привидениями была игрой, эстетической игрой, то есть искусством, современным искусством. Это и есть постмодернизм, особенно важный в русской его модификации. Не писатель второе правительство по Солженицыну, не поэт стал ведущей культурной фигурой, а клоун, шоумен. Оставляю в стороне вопрос о шоуменстве самого Солженицына, хотя бы потому, что оно отличалось не комическим, а трагическим оттенком. Тут мне хочется привести одно курицынское кощунство. Он где-то написал, что Бродский умер вовремя. Не умри он, ему бы оставалось на выбор или становиться признанным отечественным классиком, госпоэтом, или снова уходить в маргиналы. А ни того, ни другого ему не хотелось. Курицын приводит точные слова Пригова. Бродский был великим поэтом в эпоху, когда великая поэзия больше невозможна. Мысль у Курицына тут та, что если человек, поэт, художник, не способен или не хочет кривляться на тусовке, то места в культуре ему вроде бы уже и нет. Вот это и есть постмодернизм. Существует только то, что явлено, видимо, осязаемо, телесно воплощено, что можно не только прочитать или увидеть, но и, так сказать, пощупать. Гениальный постмодернист Сорокин сказал, что такое литература. Это буквы на бумаге. Тусовка – это и есть нынешняя русская эстетическая форма. Главное в поэте не стихи его, а тело и способы его вращения. Постмодернизм выявил в Евтушенко истинную его сущность – балерины. Так когда-то еще в сталинские времена называли вратаря ленинградского «Динамо» Виктора Набутова. Вратарем он был так себе, но потом стал прекрасным спортивным комментатором и в этом качестве любимцем публики. Мне вспоминается по этому поводу одно старое высказывание Юрия Тынянова. Напомнив, что лучшие духи фиксируются на кишечных отбросах кашалота, Тынянов сказал, что современные поэты выдают за стихи, за духи эти самые отбросы. Как видим, процесс не сегодня начался. Те же футуристы, раскрашивавшие рожи, уже давно прошедшие. Но сейчас этот процесс пришел к самосознанию, и понятно почему. И тут мы выходим за рамки эстетики постмодернизма к чему-то явно большему и важнейшему. Этот культурный стиль, этот вот большой рынок, базар и позор, позор от слова «зреть», «глядеть», «глазеть», называется по-другому демократией. Еще одна цитата из Курицына.
«Постмодернизм – культура добрая, милосердная, теплая. Не выбирает брезгливо, что эпопеи и поэмы – литература, а стишок на пейджере – не литература. Дескать, белые люди – люди, а всякие чучмеки – не люди. Что письменность, то и литература».
Это, если угодно, политическая корректность у Курицына. Как он сам где-то говорит, правильное ничуть не правильнее неправильного. Курицын – демократ, настоящий, инстинктивный, бессознательный, нутряной по-другому. Хотя понятие «нутра» вроде бы не должно существовать в эпоху симулякров.
«Свобода» – очередной выпуск «Русских вопросов». Его название – «Новый русский Вячеслав Курицын». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Когда пытаются говорить о смерти постмодернизма, делают одну ошибку. О нем говорят исключительно как об эстетической теории и практике. Между тем, это понятие много шире. Это мера ощущения современности, стиль демократии. Вот в этом смысле я и сказал о нутряном демократизме Курицына. Нельзя отделить эстетику эпохи от прочих ее содержаний. Все это существует в стилистическом единстве. Если этого не понимают, то к чему переиздавали Шпенглера? А стиль демократии – это и есть симулякры, это шоу. Нет хлеба в России, допустим, нет, так давайте зрелищ. А если хлеба вдосталь, как в Америке, так тем более требуется зрелище. У Курицына есть статья о художнике, приходится употребить это слово, Олеге Кулике, изображающем собой собаку. Статья его называется «Воля Куликова», явная отсылка к Блокову «Полю Куликову». Так проходит слава мира. Героизм и трагедия русской истории сменились даже и не фарсом, а черт знает чем. Кулик – это не фарс, это абсурд. Но вот Курицын доказывает, и ловко доказывает, что тут есть глубокое содержание. Он и видел, и нам показал сродство куликовских эскапад с приемами демократической политики. Конечно, смешно говорить о конкретных политических планах Кулика. Он играет. Но в игре моделирует политика и политику нынешнего времени. Процитирую кое-что из «Куликовой воли».
Если возможно вычленить имидж Кулика вне конкретной до болезненности телесности его операций, мы получим имидж, пользующийся конкретной популярностью у очень большой части избирателей. Сильный мужик, умеющий пахать. Кулик имеет шансы на политический успех еще и потому, что хорошо чувствует контекст, умеет сделать нужный жест в нужном месте и в нужное время. Дело ведь не в идеях, а в умении их должным образом упаковывать. Помимо того, что внутренняя динамика художественного процесса привела к необходимости политической игры, и сама политическая реальность взыскует нового типа политика, саморазоблачающегося манипулятора. Что, как бы пусть в негативе, внятно продемонстрировали Мавроди и Жириновский. Местное политическое пространство по-прежнему остается в тревожном неведении относительно того, что политика – это набор чистых манипуляций, симуляционная деятельность множества групп, решающих исключительно собственные материальные и имиджевые проблемы. Других интересов толком нет. Появление на политической арене партии откровенно и подчеркнуто манипуляционного толка, очень, кстати, на голове у Кулика рожки, позволит российскому обществу осмыслить онтологический спекулятивный характер этой деятельности вообще, а русской политике придаст необходимый мотив игровой шизофрении.
Не говорите мне, что я купился на куризнскую провокацию, потому что примерно то же я читал недавно в статье New York Times Magazine о новом фильме Уоррена Битти об американском политике, завоевывающем голоса избирателей посредством пения в стиле рэп. Вот что, к примеру, говорит сам Уоррен Битти.
Те из нас в политике, в культуре, в бизнесе, которые в силу своего высокого положения должны вести за собой, в действительности ведомы всякого рода опросами общественного мнения. Мы плывем по течению вместо того, чтобы прокладывать курс. Поэтому наша политика и культура не развиваются. Мы в застое. Что такое популярность? Что такое власть? Вне ясно осознанной цели – это ничто. Не имея цели, не имея миссии, вы плететесь в хвосте общественного мнения, и единственной вашей целью становится удержаться на месте. Вы не можете сделать фильм вне расчета на кассовый успех. Публика проголосует ногами. Вы скажете, что это очень демократично. Но это ничего общего не имеет с кино, как формой искусства. Приходится сдерживать свою прыть. И это так во всех сферах жизни. В политике тоже. Можете не надеяться на успех, если вы не говорите того, что все уже знают и без вас.
Важнейшие тут слова о потере цели и миссии в демократическом обществе. Но такая ли уж это беда, как кажется очень лево настроенному Уоррену Битти, человеку, так сказать, идейному, еще не забывшему время, когда существовали большие идеи, и ностальгирующему по этому времени? Что ж, у Америки, конечно, другое прошлое, нежели у СССР. Но культурная ситуация в странах, условно говоря, западных и демократических, в принципе, одинакова. Она определяется смертью мифа, мифов, мифологии, по-другому сказать, веры. А без веры, без мифа, без определенного фанатизма и безумия не построить культуры большого стиля. Культуры в современном просвещенном мире становится меньше, зато цивилизации больше, всяческого комфорта, иронически примиряющего с отсутствием этого самого большого стиля. Демократия с ее правами человека – это ведь в сущности тот же комфорт. Вам гарантируют безопасность от судей неправедных. Начинается постмодернизм, ироническое обыгрывание и переигрывание старых культурных образцов и ситуаций. В России это приняло, в частности, форму так называемого соцарта, о котором Курицын написал блестящую статью под названием «Очарование нейтрализации». В этой статье он резонно возражал аж самому Ролану Барту. Между прочим, Курицын – автор книги о постмодернизме, вполне, можно сказать, серьезного сочинения, отвечающего всем возможным академическим критериям, но не без элементов того же стёба. То, что он в конце концов предпочел стёб, говорит очень в его пользу. Таким и должен быть современный Белинский. Не пророком и глашатаем, а клоуном. Вот эта мутация традиционнейшей русской культурной фигуры, превращение душки писателя в шута, пишущего о приемах питья мочи, и есть знак необратимых перемен русской жизни. Причем перемен к лучшему. Шуты вас в концлагерь не загонят. Это сфера жизнедеятельности серьезных, верующих людей, чистой воды идеалистов, ненавидящих мочу. При этом у Курицына можно обнаружить традицию в той самой святой русской литературе. Пушкин однажды написал пастиш о потомке Жан д'Арк, возмутившемся вольтеровской поэмой о девственнице. Со временем как раз в русской критике появился тип писателя-забавника, автора критических фельетонов. Мастером этого дела был молодой Корней Чуковский. Курицын, как подлинный постмодернист, разгадал секрет художественной деятельности. Она существует для того, чтобы быть спародирован. Чтобы писатели не очень заносились со своими планами об устройстве России и Вселенной, чтобы Караваджо знал, что на него найдется Илья Кабаков с его мусором и мухами. Кстати, о мухах. У Курицына есть статья «Смена птиц», в которой заходит речь о Курехине, Соловьеве, Сорокине, Кулике и Лебеде. «Смена птиц» – это смена эпохи, имеющая место быть после переизбрания Ельцина в июле 96 года. Курицын пишет, что сейчас все станет серьезнее, и тусовка как бы скукожится, что политика теперь будет отдельно, а искусство отдельно. Статья, впрочем, кончается такими словами.
«Ваш покорный слуга таит надежду, что строгие западные формы и жанры немножко пообмякнут у нас за счет разгильдяйской местной специфики. Это тот случай, когда темное вино русской души может сгодиться на доброе дело».
Я сперва не мог понять, при чем тут Курехин в компании птиц. Потом догадался. Ну да, Курехин, куренок. Куренка выпустить некуда. Сам же Курицын, конечно, не птица, он птюч.
Вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Памяти Патси Клайн. Подготовила и ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 28 мая 1998 года.
На радио «Свобода» передача «Памяти Патси Клайн». Ведет передачу Марина Ефимова. Музыкальная карьера знаменитой американской певицы Патси Клайн длилась всего несколько лет. Она погибла 30-летней весной 1963 года. Надо сказать, что фамилия Патси Клайн была вовсе не Клайн, а имя вовсе не Патси. Ее звали Джинни Хенсли. Она родилась и росла в Западной Вирджинии, но трудно сказать, в каком именно городе, потому что пока Джинни училась в школе, а училась она только до 9 класса, их семья переехала с места на место 19 раз. И не из-за Великой депрессии, хотя шли 30-е годы, а потому что ее отец был вторым Гумбольдтом Гумбольдтом. Как герой набоковского романа «Лолита», 50-летний Сэм Хенсли влюбился в 11-летнюю девочку. Но этой девочкой была его собственная дочь, Джинни. Была и другая разница между коммивояжером Сэмом Хенсли и профессором Гумбольдтом Гумбольдтом. Сэм не столько соблазнил свою Лолиту, сколько использовал ее дочернюю любовь, воздействовал на нее своим авторитетом, своей отцовской властью. Когда мать Джинни, Хильда Хенсли, поняла, наконец, что происходит в доме, она, несмотря на то, что сама была задавлена и запугана мужем, взорвалась, как бомба замедленного действия. Она кричала, что пойдет к священнику, в полицию, в газету. На следующий день после скандала Сэм Хенсли исчез, оставив жену и троих детей без средств к существованию. Шел 1948 год, Джинни исполнилось 15 лет. И все же Сэм Хенсли неким мистическим образом компенсировал дочери вред, который он ей принес. Он передал именно ей, единственной из всех детей, свои музыкальные способности, которые она превратила в талант, и свою любовь к музыке, которую она превратила в страсть. Началось все так. В мае 49 года Уолли Фоулер по прозвищу «Король Госпелс» выступал со своим квартетом в Винчестере, Западная Вирджиния. В перерыве между репетициями Фоулер вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за рукав. Фоулер вспоминает.
«Я обернулся и увидел девчушку лет 16. Она была одета так, как тогда одевались для сцены, так, словно ее номер был следующим. Она вежливо и с достоинством попросила разрешения спеть с моим оркестром. Мне стало смешно. Я обернулся к музыкантам и сказал: «Ребята, тут юная леди говорит, что умеет петь. Дадим ей попробовать». Никто не возразил. В ней что-то было, какая-то покоряющая уверенность в себе и в жизни. Невозможно было разочаровать ее.
Выбор девочки был довольно неожиданным. Баллада, которая называлась «Церковь, зал суда и потом гудбай». Возможно, она подсознательно адресовала ее отцу. Where we claimed each other with tears of joy we cried. Our friends wished us luck there forever. As we walked from the поражены голосом Джинни Хенсли и неожиданной зрелостью ее эмоций, но главное тем, с каким явным наслаждением она пела.
Патти была удивительным человеком. С друзьями она была болтушкой, шутницей, даже охальницей. Но как только начинала петь, в ней появлялось какое-то естественное величие артиста. В Патти были видны качества звезды лет за 10 до того, как она стала звездой.
Фоулер устроил Джинни не только выступление со своим ансамблем, но и прослушивание в нэшвиллской так называемой «All Opry» – старой опере, «Мекке» музыки кантри. Биограф певицы Маргарет Джонс пишет в книге Патси.
В Нэшвилле Джинни приняли тепло, но попросили 3 года подождать. В знаменитой старой опере разрешали петь только с 18 лет. После шоу, уже поздно вечером, кто-то из музыкантов видел Джинни и ее мать, спящих прямо в машине на пустой стоянке. У них явно не было денег на мотель.
И именно после Нэшвилла Джинни выбрала себе в качестве сценического имени старинное ирландское имя Патси, что на американском сленге значит «одураченное», «отвергнутое». На волнах радио «Свобода» передача «Памяти Патси Клайн». Ведет передачу Марина Ефимова. Несмотря на первую неудачу в Нэшвилле, тоненькая цепочка слухов о новом таланте потянулась по стране, и примерно через год в дверь обшарпанного дома Хенсли постучал первый претендент. Его звали Билли Пир. Он был руководителем оркестра в соседнем городке и предложил Патси петь с его ансамблем и получать по $8 за вечер. Это был очень приличный заработок. В аптеке, где она работала кассиршей, Патси платили $2 в день. Беда была в другом. Пир не знал, как использовать голос Патси. Вот как объясняет проблему историк музыки кантри Ронни Пью.
Дело было в том, что она пела по старинке. На Патси с детства влияли такие певицы, как Китти Уэллс и Джин Шепард. И сама она хотела быть звездой настоящей традиционной музыки кантри. Но у Патси не было ни характерной хрипотцы и гнусавости в голосе, ни народной прямолинейности ее предшественниц. Ее грудной голос, ее эмоциональность были прямо созданы для нового, лирического стиля исполнения. Your voice is particularly suited
to this new sound, this smoother sound. С этим внутренним противоречием Патси выпадала и из обоймы традиционных народных певцов «Хиллбиллис», и из кантри, и из начинающегося рок-н-ролла. Словно алхимики, все продюсеры и менеджеры, работавшие с Патси до 1960 года, пытались превратить ее голос в золото, но не знали как. Композитор Дан Хект ближе всех подошел к разгадке ее тайны. «Какая она кантри?» – говорил он. «Она плачет, а не поет. Ей нужен блюз, что ли?» И он написал для Патси балладу «Walking After Midnight». «Гуляя после полуночи в надежде встретить тебя, я рассчитываю на то, что ты гуляешь после полуночи в надежде встретить меня». I go walking after midnight, out in the starlight, just like you. I'm always walking after midnight. В 1957 году эта песня даже стала хитом, но и она не выявила таланта Патси, не сделала из алмаза бриллианта. К счастью, Патси не очень от этого страдала, потому что и сама еще не знала своих возможностей. Для нее главное было петь где угодно, в клубах, на танцах, в старой опере и видеть удовольствие на лицах слушателей. И однажды среди этих благодарных лиц она увидела лицо Чарльза Дика, своего соседа по Винчестеру, рабочего местной типографии. Друзья называли Чарльза южным чаровником, а враги – реднеком, то есть красношеем, жлобом. Бурный роман с Чарли смел в несколько недель первый брак Патси с тихим и уравновешенным Джеральдом Клайном, в наследство от которого осталось только имя. Рассказывает Ронни Пио.
Отношения с Чарли были как плавание по океану. Один день – солнечный штиль, романтика и нежность. Другой – пьянство, ревность, грубость, домострой и измены. В такие периоды Чарли просто издевался над Патси. Передразнивал ее, стоя перед сценой, когда она пела. После ее выступлений уходил с другими женщинами и ставил ее в ужасно неловкое положение. У них с Патси было двое детей, но он умудрился прогулять и первые, и вторые роды. Оба раза в родильный дом Патси везли или мать, или друзья. И при этом Патси никого так не любила, как Чарли. Да, она знала, что такое сердечная боль.
После рождения детей Чарли не стремился увеличить свои заработки и практически семью содержала Патси. Среди всей этой жизненной суеты душевного сумбура у Патси в столе целый год провалялось письмо с предложением сотрудничества от менеджера Рэнди Хьюза, работавшего со студией звукозаписи Дека. Только летом 60-го года Патси собралась, наконец, посетить мистера Хьюза. Их встреча произошла в Нэшвилле на лестнице, ведущей в студию. Патси напомнила про письмо и стала объяснять свое долгое молчание, чуть преувеличивая свою занятость и свои профессиональные успехи. Хьюз перебил ее. «Я и без того думаю, что вы лучшая певица в стране». Патси засмеялась и сказала: «Ах, мне всегда нравились мужчины, которые красиво начинают разговор». Однако предложение Хьюза показалось Патси неожиданным и даже подозрительным. Вот как оно звучит в биографическом фильме о Патси Клайн, который называется «Sweet Dreams» – «Сладкие сны».
Я хочу рассказать вам одну историю. Я однажды слышал вас в Вирджинии, в клубе. Вы пели хорошо, толпа на ура принимала весь джентльменский набор приемов певиц кантри. И вдруг вы повторили припев. В том же стиле, но медленно. Медленно, наподобие баллады. И честно вам скажу, я почувствовал, как по спине у меня пошли мурашки. Я понял, что вот тут, в глубинке, в местном клубе, я услышал нечто совершенно исключительное. Думал, что слушаю одну из многих, а слушал одну из всех. Понимаете, к чему я клоню? Вам достался голос, специально созданный для любовных песен. И если вы будете работать со мной, мы воспользуемся этой счастливой случайностью. You got a voice that was made to sing love songs.
And if I work with you, we take advantage of that fact. В фирме Дека царили продюсеры Чет Аткинс и Оуэн Брэдли, создатели лирического стиля Nashville Sound.
Песни, на которых проявился дар Патси Клайн брать за душу своих слушателей, были написаны молодыми композиторами, привлеченными Оуэном Брэдли к работе в Деке, Харландом Хауардом, Хэнком Кокраном, Вилли Нельсоном. И три песни подряд, которые исполнила Патси, побили все рекорды популярности. Эти песни «Безумие» Вилли Нельсона, «У нее есть ты» Хэнка Кокрана и его же песня «У меня земля плывет под ногами».
Песня «I Fall to Pieces» стала национальной сенсацией, но при яростном сопротивлении самой Патси. Ей страшно было оторваться от привычной свинговой манеры, от танцующего ритма. Она так сопротивлялась, что терпеливый Оуэн Брэдли даже заключил с ней договор. Она сможет спеть любую песню и в любой манере, в том случае, если согласится спеть «I Fall to Pieces» медленно, как они с Хьюзом ей советуют. И она согласилась. Так родилась Патси Клайн. Радио «Свобода» передача «Памяти Патси Клайн». Ведет передачу Марина Ефимова. Положено Пигмалиону, Рэнди Хьюз влюбился в свою Галатею. Их роман, роман двух людей, связанных браком и обремененных долгом, был безнадежен и потому не омрачен реальностью. Правда, он замер после того, как Патси попала в тяжелую автомобильную катастрофу. Она вылетела из машины, пробив ветровое стекло, и оно почти сняло с нее скальп. Кроме того, она сломала бедро и запястье. Несколько дней Патси была между жизнью и смертью. А когда поняла, что выживет, она дала себе слово примириться с Чарли и забыть Рэнди Хьюза. Трудно сказать поэтому, кому она пела свою следующую песню. «У меня хранятся наши общие фотоснимки, пластинки, которые мы вместе слушали, стеклянное колечко, твой подарок. Все эти вещи у меня, а ты у нее». I've got your picture that you gave to me, and it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new, I've got your picture, she's got you. I've got the record that we used to share, and they still sound the same as when you were here. The only thing different, the only thing new, I've got the records, she's got you. Как относится к Патси Клайн сейчас? Об этом репортаж Рай Вайль.
Узнав, что я готовлю репортаж о Патси Клайн, мой сын, тоже большой ее поклонник, посоветовал мне пойти в один бар. «Это своего рода клуб нью-йоркских поклонников Патси», — сказал он. «Там даже старушки после третьего стакана Кока-Колы начинают петь песню «Крейзи». Бар «Рубин» расположен в самом центре Манхэттена, на углу 9-й авеню и 48-й стрит. Старики и старушки к тому времени, когда я пришла, уже, очевидно, разошлись. Но посетителей было так много, в основном молодых, что я с трудом нашла одно место у стойки». «Каждый день люди слушают здесь Патси», — говорит 60-летний бармен Нил Грэхэм. Нил рассказал мне, что когда самолет Патси разбился, в Рубине несколько месяцев траур был. С утра до вечера только ее голос и звучал. Да и сейчас джукбокс, то есть музыкальный автомат этого бара, набит ее песнями. «Равной нашей Патси нет никого», — продолжает Нил. «Такого голоса, как у нее, во всем мире не сыщешь». Завсегдатый бара 32-летний Кевин Райчес родился на юге штата Джорджия. «Я вырос на песнях Патси Клайн», — говорит он, — «и с детства люблю ее голос. Он обладает такой магической силой, что даже те, кто не любит музыку кантри, становятся ее поклонниками. Да ее и невозможно подвести под какой-то определенный музыкальный стиль. Она есть сама музыка».
Ровно 35 лет назад, весной 1963 года, маленький частный самолет, на котором Патси Клайн и ее концертная группа возвращались с гастролей, разбился в 90 милях от Нэшвилла. Они погибли оба, она и Хьюз.
Патти погибла на взлете славы. Пластинка с песней «Сладкие сны о тебе», ее последней и одной из лучших песен, вышла уже после ее смерти, как «Реквием». Успех пришел к Патти Клайн всего за 2 года до смерти.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Памяти Патси Клайн». В программе участвовали Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».